Чуйские белки. Топография горных хребтов, расположенных между Чуй, Ясатером, Аргутом и Катунью, носящих общее название чуйских белков, довольно сложна и до сих пор находила себе описание лишь в самых кратких и общих чертах. Хотя нужно добавить, что и здесь карты идут впереди текста и передают расположение чуйских хребтов довольно верно. В чуйских белках нужно различить четыре основных хребта. Самый длинный и достигающий наибольшей высоты южный хребет, являющийся прямым продолжением главного Катунского хребта. Параллельно с северней Тополевки и Чаганузуна тянется второй хребет, соединенный с первым отрогом, идущим с севера на юг между истоками Тополевки и Кара-Яры с запада и верховьем Джело и Талдуры с востока. От второго хребта на север отходит еще отрог, от которого ответвляется третий хребет между долинами Юнгура и Шавлы. И, наконец, четвертый хребет, сравнительно невысокая северная чуйская гряда между Шавлой и нижним течением Чуи. Южный чуйский хребет имеет протяжение с запада на восток около 100 верст. Западный конец его упирается в Аргут выше устья Тополевки, а восточный конец против среднего течения реки Тархаты дает отрог в южную сторону между этой речкой и верховьем Ясатера и смыкается с хребтом Сайлюгем. Хребет, состоящий по преимуществу из метаморфических сланцев, увенчан непрерывным рядом остроконечных вершин. Средняя высота хребта больше 3000 метров. Наибольшего подъема он достигает в истоках реки Чаганузуна. Так и Икту верховья Талдуры имеет 4200 метров. Ряд вершин в истоках рек Акола и Краира до 3800 метров. Ирбисту в истоках реки Ялангаш до 4000 метров. Конечно, все эти вершины, как и седловины между ними, обильно покрыты снегом, который на северном склоне хребта образуют значительные ледники, тогда как на южном склоне ледников почти нет. Эта разница объясняется, кроме положения склонов, относительно стран света преимущественно тем обстоятельством, что северные склоны хребта более отлоги и позволяют накопляться большим массам снега, тогда как южные очень круто падают к долине Ясатера и его правых притоков, и снег с этой стороны не удерживается даже на вершинах. Большие скопления снега на северной стороне имеются не только на главном хребте, но даже и на его отрогах между Тополевкой, Талдурой, Аколом и другими. При значительной высоте хребта, где даже седловины переходят 3000 метров, и при крутизне южного склона сколько-нибудь удобных перевалов через хребет почти не существует. Мне известен только один перевал у восточного конца из верховьев реки Елангаш в Карасу, приток Ясатера. Высота перевала 2960 метров. Кроме того, я слышал, что без особенного труда можно перевалить из верховья реки Кокузек в верховье Ясатера. Оба этих перевала находятся в восточном конце хребта, центральная же часть абсолютно непроходима. Такой же мне показалась и западная половина в районе течения Тополевки. Сравнивая чуйский хребет с Катунским, мы убеждаемся, что он не уступает последнему в средней высоте, и только Белуха несколько превосходит высочайшую вершину чуйских белков и Икту. Зато в Чуйском хребте мы встречаем больше снежных вершин, распределенных на более широком пространстве, чем в Катунских белках. Нужно, однако, заметить, что в Чуйских белках меньше ледников, чем можно было бы ожидать, соответственно, количеству снежных вершин. Но это находится в зависимости от рельефа долины, близости таких открытых сухих пространств, как Чуйская степь. Снежные линии и положение нижних концов ледников в чуйских белках значительно повышаются в сравнении с катунскими белками. Кураганский перевал с северной стороны версты на 2 выполнен снегом при абсолютной высоте около 2700 метров, тогда как перевал Елангаш при высоте в 2960 метров почти лишен снега. Все главные ледники спускаются в Катунских белках до 2000 метров, а Берельский даже немного ниже, тогда как в Чуйских белках нижние концы ледников находятся на высоте 2300-2700 метров. Соответственно, положению снежной линии и предельная линия леса, которым вообще не богат Чуйский хребет, здесь проходит выше, чем в Катунских белках, то есть около 2300-2400 метров. Всего в Южном хребте я нашел 5 больших и 9 малых ледников. Из них только один лежит на южном склоне, Мен, а все остальные на северном. Они залегают в верховьях Кара-Яры и Олдо-Айры, а главным образом в Талдуре, Аколе, Краире и Елангаше. И некоторые из них могут соперничать по величине с ледниками Белухи. Частное описание ледников я привожу при описании отдельных рек. Второй Чуйский хребет подходит западным концом также к Аргуту между впадением Тополевки и Юнгура, а его восточный конец между истоками реки Тетё с севера и долиной Куш-Канура с юга падает к Чуйской степи близ нижнего течения Чаганузуна. Общая длина его несколько уступает южному хребту. Наибольшего подъема второй Чуйский хребет достигает в верховьях реки Маашей и Актру, приток Чуи. В истоках Маашей высота одной снежной вершины определена мною в 3690 метров. Другая вершина, поднимающаяся в горном узле между истоками Актру, Тополевки и Джело, достигает 3705 метров. Перевал из верховья Тетё в долину Кашканура имеет 2720 метров. Средняя высота этого хребта может быть принята немного меньше 3000 метров. Значительные скопления снега я наблюдаю только в истоках Джело, Актру и Тополевки. Здесь даже образуются небольшие ледники. Есть снег в верховье Маашей, но до образования ледников здесь не доходит. Должен быть снег также в истоках Юнгура, но туда я не проникал и с достоверностью сказать не могу. На оси хребта выдаются скалистые вершины, но в общем конфигурация гребня значительно спокойнее, чем в южном хребте. Из перевалов я знаю один, упомянутый выше, но слышал, что из среднего течения Тополевки на легких лошадях можно перевалить в долину Юнгура. Выше я уже упоминал, что второй Чуйский хребет соединен с южным хребтом Высоким Отрогом. Отходя от горного узла между истоками Тополевки и Джело, он направляется на юг. За седловиной в истоках Иолдо-Айры, достигающей абсолютной высоты 2905 метров, и служащей перевалом из Тополевки в Чаганузун, южный отрог значительно повышается в верховье реки Мухр-Ойюк и образует здесь группу снежных вершин, и еще южнее присоединяется к южной Чуйской цепи. В то время как два описанных хребта имеют наибольшую протяженность и восточными отрогами выходят в область Чуйской степи, два других значительно короче и распространяются только в западной части района Чуйских белков, прилегающей к Аргуту и Катуни. Их можно рассматривать как значительные ответвления второго хребта. Третий хребет ответвляется от горного узла истоков Маашей и тянется на запад между Юнгуром и Шавлой. Протяженность его до 40 верст. Средняя высота приблизительно та же, что и во втором хребте, но выдающихся вершин и снежных скоплений гораздо меньше. Об этом я могу судить лишь потому, что я видел с перевала Бор-Тулдак из северной Чуйской гряды, так как переваливать хребет мне не приходилось. Однако я считаю весьма вероятным, что снежные скопления имеются в южном истоке Шавлы, близко подходящем к истокам Маашей, по моему предположению. Гребень третьего хребта также имеет зубчатую форму и круто спускается в обе стороны. Где-то около устья Ачика, притока Шавлы, промышленники переваливают через хребет из долины Шавлы в Юнгур, но только с легкими лошадьми. Четвертый, самый низкий, хребет ответвляется от предыдущего западней реки Маашей и тянется на запад между Шавлой и нижним течением Чуи. Он едва поднимается над пределом лесной растительности, имея среднюю абсолютную высоту 2300 метров. В восточной половине несколько выше перевал из Джилты-Сколя в Маашей 2470 метров, в западной несколько ниже перевал из Сейлюгема в Ачик 2265 метров. Эта северная чуйская гряда состоит из ряда овальных вершин и плоскогорий, которые довольно круто падают в долину Чуи и с большой постепенностью спускаются в долину Шавлы. На плоскогорьях, особенно в восточной половине, залегает довольно много болот, которые питают северный исток Шавлы, Джилты-Сколь и ее правые притоки, а также левые притоки Чуи, как Делюгем, Моторлу и другие. По плоскогорьям хребта пролегает удобная тропа из долины Эбелю, притока Катуни, в Маше и дальше в Курайскую степь. Общая протяженность хребта не меньше 60 верст. При небольшой сравнительно высоте хребта залежей снега здесь нет. Только в двух местах на правом берегу Шавлы поднимаются скалистые сопки. Одна – Тангут, между Караколем и Атчиком. Другая – без имени, но более высокая, между Джилты-Сколем и Караколем. На второй есть небольшие снежные пятна против истоков реки Баксырга, левого притока Караколя. Западный конец Чуйской гряды долины реки Белю разветвляется на два отрога, которые упираются в Катунь. По левую сторону последней им соответствуют главные восточные отроги Теректинского хребта. Чаган-Узун впадает в Чую с левой стороны в 150 верстах от ее устья, в том месте, где Чуйская степь переходит в узкую долину, ограниченную с севера и юга довольно высокими хребтами. Чаган-Узун представляет самый многоводный приток Чуйской системы и едва ли не больше самой Чуи. Он заслуживает особенного интереса ввиду того обстоятельства, что обладает молочной водой, которая резко отличается от буроватой прозрачной воды Чуи выше его впадения. Принося массу белой мути, Чаган-Узун вместе с другим левым притоком Актру не только засоряет Чую на всем протяжении, но и Катунь вплоть до устья сохраняет молочно-белый оттенок. Это важное обстоятельство было отмечено еще доктором Бунге, но исследовать причину загрязнения Чаган-Узуна ему не удалось. Причина замутнения реки лежит в целой системе ледников, залегающих в четырех вершинах Чаган-Узуна и до сих пор остававшихся неизвестными. Чаган-Узун имеет четыре главных истока. Три южных принадлежат главному Чуйскому хребту, а четвертый – западный – горному узлу Биши-Ирду. Из южных истоков самый большой Талдура, рядом с ним к востоку Акул, принимающий в себя справа Караир или Кара-Ойюк. Наконец, западный называется Джело. Примечание Кара-Ойюк – это название более популярно, конец примечания. Талдура начинается из большого ледника на северном склоне Чуйского хребта. В образовании этого ледника принимает участие целый ряд снежных вершин, но между ними самое видное место принадлежит двум – острой пирамиде Иикту и белоснежному шатру Ольги. Название мое. Современные туземцы Алтая не приурочивают название Иикту какой-нибудь одной определенной горе, а называют так всякую высокую снежную гору. И само название Иикту имеет скорее нарицательное значение. Для обозначения гор калмыки чаще пользуются названием реки и прибавляют слово «бажи», то есть «вершина» или «исток». Так, например, «Талдура-бажи», «Джело-бажи» и тому подобное. Что же касается меня, то я применил название Иикту к самой западной и притом самой высокой вершине Талдуринского ледника. Для других вершин мне придется самому придумать название хотя бы для удобства изложения. Иикту видна уже издалека, из долины Талдуры, не доезжая верст пяти до ледника. Она имеет форму двух острых пирамид, передняя почти белая, а задняя, обращенная к Ясатеру, совершенно черная. Белая пирамида кажется шире, если смотреть на нее сбоку, и в общем скорее похожа на клин, суженный к вершине. Передняя сторона ее почти отвесной скалой падает к леднику и по большей части обнажена от снега. Направо и налево она образует как бы две косые гривы в виде барьеров, удерживающих снег. Западный склон, по-видимому, не так крут, как восточный. Я подозреваю, что он направляется в вершину Кара-Яры, левого притока Тополевки, где также есть ледник. Задняя часть пирамиды еще круче. Щелистым гребнем, усаженным зубцами, как у пилы, она круто падает в долину реки Мен, правого притока Ясатера. Высота обеих пирамид приблизительно одинакова и была определена мною два раза с различных базисов. В обоих случаях я получил согласные цифры – около 4200 метров. Одно определение сделано от нижнего конца ледника, другое – с поворотной гривы. Иикту является самой высокой вершиной из определенных мною в Чуйском хребте и, как видим, на 300 метров ниже Белухи. Восточный склон Иикту, почти сплошь покрытый снегом, переходит в широкое снежное седло, куда я поднялся 4 июля 1897 года. На север к леднику седло опускается с большой постепенностью, зато с юга оно ограничено скалами в виде барьера, который страшной истрескавшейся стеной обрывается на южную сторону хребта к леднику Мен. Высота седла, определенная барометрически, достигает 3350 метров. Седло с востока ограничено небольшим возвышением с двумя довольно острыми вершинками – гребешком. За ним возвышается вторая главная вершина с плоской верхушкой и отлогими склонами. Она сверху донизу покрыта сплошным снегом и, кажется, не представит особенных затруднений для восхождения. Этой вершине я даю наименование «Ольга». Высота ее, определенная с поворотной гривы, равна 3910 метров. Вперед по направлению к слиянию ледниковых потоков Ольга дает длинную обнаженную скалистую гриву, а в северо-восточном направлении еще одну, которая падает тремя уступами, где из-под снега выдаются черные скалы. На восточной стороне Ольга через небольшую выемку переходит в другую снежную вершину с конической верхушкой, на которой среди сплошного снега видны два маленьких черных пятна. Высота ее приблизительно равна Ольге. На восток она понижается очень постепенно, переходя в снежный гребень, который дальше образует небольшую двуглавую вершину близнецы. Она интересна в том отношении, что основание ее в снегу, а острые верхушки обнажены. Впереди ее с северной стороны изо льда выдается наклонная скала, обнаженная с западной стороны, где она обрывается вертикально. Вершина близнецы дальше на восток переходит в широкое снежное поле, которое с восточной стороны замыкается острым гребнем с целым рядом зубцов и вершин. Он вытянулся с севера на юг и отделяет от Талдуринского ледника соседний Софийский Большой Окол. На этом гребне можно отметить 5 наиболее заметных возвышений. Между ними средняя в виде острой пирамиды послужила для меня весьма важным пунктом для того, чтобы связать съемки Талдуринского и Софийского ледников, и поэтому я назвал эту вершину «Ключ». К югу от ключа находится снежная вершина с четырьмя зубцами и еще дальше тоже снежная, с плоской усеченной верхушкой. К северу от ключа находится черная вершина с рядом мелких зубцов на усеченной верхушке и за ней отлогая пирамида. Наконец, еще южнее этого скалистого гребня из-за снежной седловины показывается дальняя снежная сопка – от четырехзубой вершины отходит еще скалистая грива, обрывающаяся на запад черной стеной с полосами снега. Весь этот скалистый гребень между ледниками будем называть Талдуринская ограда. Между вершинами Иикту, Гребешком, Ольгой, Близнецами и Талдуринской оградой, а также на их склонах скопляется значительное количество снега, которое образует 7 ледниковых потоков. Все ледниковые потоки собираются к площади товарищества и, сливаясь вместе, образуют один мощный ледниковый поток, который направляется на северо-восток. Расположение верхних потоков таково, что получается впечатление развернутого веера. Восточные потоки ледника лежат выше западных, поэтому к площади Товарищества они спускаются довольно круто разорванными волнами и почти не сохраняют своих морен. В нижнем течении ледника ясно обозначаются только четыре морены, две крайние и две средние. Средняя левая морена тянется от северного мыса вершины Ольга, а правая средняя от отдельного камня под вершиной Близнецы. Наибольшее протяжение Талдуринского ледника по одному из верхних потоков простирается до 8 верст. Вычисляя же общую поверхность Талдуринского ледника, мы имеем солидную величину в 18 квадратных верст, при ширине в нижнем течении до 1/4 версты. Таким образом, этот наибольший ледник Чуйского хребта не уступает самым большим ледникам Белухи, например, Минсу. В общем, характер ледника довольно миролюбивый, особенно крутых ледопадов нет. На широких волнах образуются поперечные трещины, но они не разбиваются на отдельные скалы льда, так что при достаточном времени исследование всех деталей ледника не представляет особенных трудностей. Изучение ледника облегчается еще тем обстоятельством, что вдоль левого берега всего нижнего течения его тянется некрутой косогор, по которому можно проехать на лошади до площади Товарищества и даже, перейдя овраг под Малым Талдуринским ледником, на лошади же подняться на поворотную гриву. Отсюда виден ледник во все стороны, а благодаря этому удобно производить съемку, кроме, впрочем, восточного направления, так как нет места для базы поперек гривы. Для съемки же верхних частей ледника поворотная грива – лучший пункт. Примечание. Талдуринский ледник наравне с Алахинским является самым крупным по площади алтайским ледником, имеющим 8 километров длины и 20 километров общей площади оледенения и 7 притоков. Кроме большого ледника в истоках Талдуры имеется еще три крупных ледника длиной по 2,5-3 километра с площадью в 2-2,5 квадратных километра, открытых Сапожниковым во время экспедиции 1911 года. Тогда же он посетил Малый Талдуринский ледник и установил, что тот примыкает к леднику Иолдо-Айры системы Карагема. Конец примечания. Нижнее течение ледника еще спокойнее, чем верхние потоки. Ближе к концу все морены смешиваются и покрывают лед почти сплошным слоем камней, который постепенно переходит в конечные морены, нагроможденные особенно с правой стороны. Талдура вытекает из ледника с левой стороны двумя главными истоками. Один начинается за версту от конца ледника в области крайне левой широкой морены. К нему присоединяется второй исток в том месте, где морены уже смешались. Здесь, на поверхности ледника, среди камней образуется как бы овальное окно, в которое просачивается вода. Первый поток больше второго. Образовавшийся мутный поток проходит ближе к левой стороне конечных морен, которые размыты в виде широких ворот. Конец ледника находится на абсолютной высоте в 2340 метров. Малый ледник лежит по северную сторону поворотной гривы параллельно западному потоку большого ледника. Он круто спускается в самостоятельной узкой долине, имея главное направление с северо-запада на юго-восток. Конец его с крутой мореной, сажен на 150, не доходит до большого ледника. В верхней части малого ледника я не был, и откуда он начинается, не знаю. Язык Талдуринского ледника вместе с конечными моренами выходит в широкую долину с ровным полом, покрытым наносами из гальки. Мутная Талдура, сопровождаемая несколькими светлыми речками, из которых одна берется из глубокой боковой долины правой стороны, разбивается на протоки, бороздящие извилистыми руслами точно нивелированные наносы. В общем, получается впечатление высохшего дна большого озера. Впечатление увеличивается отдельными расширениями реки. На одном из них, с левой, затененной стороны долины, даже в июле, я видел сплошной покров оледенелого снега, уже разрыхленного и обваливающегося в воду кусками. От самого ледника с правой стороны долины тянется полоса холмов, покрытых лиственницами. На левой стороне им соответствует плоская гривка около светлого ручья, удобная для продолжительной стоянки. Невысокие холмы с перерывами попадаются на протяжении всей долины. Между ними изредка можно видеть полированные скалы с параллельными шрамами. Все это создает типичный моренный ландшафт. Склоны гор, ограничивающие долину, внизу довольно отлоги, а выше постепенно переходят в крутые скалы, на которых иногда можно видеть каменных козлов целыми табунами. В виде желтых пятнышек они перебираются с карниза на карниз. В верстах в пяти от ледника долина делается теснее, обнаженные наносы пропадают, река собирается в одно русло и течет спокойно уже в берегах, покрытых травой и местами болотистых. Лес лиственниц образует группы только по склонам. Плотный дерн на прибрежных полянках потрескался и как бы выпирается вверх, образуя местные припухлости. В 10 верстах от ледника долина Талдуры стесняется еще больше, а с левой западной стороны, с крутого косогора, стремится белый поток, берущийся из возвышенной боковой впадины со снежными вершинами вокруг. Там залегает небольшой ледник Мухр-Оюк. На него я не поднимался, а видел только из долины Талдуры. Ниже впадения Мухр-Оюка в Талдуру с обеих сторон придвигаются скалы, и, обходя их, тропа поднимается высоко по крутому косогору, потом проходит в узкой щели между утесами и вновь выводит в более широкую долину. На окружающих скалах лежат красно-ржавые тона, что зависит отчасти от самой породы, отчасти от обильно покрывающих их красных лишайников. От скалистой теснины Талдура более решительно поворачивает на восток и скоро сливается с красновато-мутной Джело в верстах в 15 от ледника. Отсюда река получает название Чаганузун. Джело. Джело – западный исток Чаганузуна и единственный, не относящийся к главной Чуйской цепи. Его ледник находится с юго-восточной стороны горного узла Биши-Ирду. С этой стороны снежные вершины не кажутся особенно выдающимися, потому что и сам ледник лежит довольно высоко. Нижний конец его определен мною на высоте около 2500 метров. С севера и запада ледник заставлен непрерывным скалистым гребнем с тремя более заметными возвышениями. По крутым обрывам скалистого гребня протянулись узкие полосы снега, тогда как главная масса снега лежит, по-видимому, с противоположной стороны. С южной стороны к леднику примыкают две вершины. Передняя, почти обнаженная, и задняя, богато покрытая снегом. Последняя достигает высоты 3800 метров. Сопоставляя ее форму с вершиной, которую я видел в 1897 году с Бельтыра на Тополевке, я догадываюсь, что это та же самая гора, но не поручусь за это. Ледник Джело составляется из двух потоков. Северный берется из снежника, замкнутого со всех сторон скалами в форме небольшого цирка. Еще до соединения с правым ледниковым потоком он дает небольшой самостоятельный язык, откуда вытекает небольшая речка, выходящая из скал в конце левой морены главного ледника. Южный ледниковый поток значительно длиннее. Он проходит под высокой снежной вершиной, которая питает его снегом. Но главный питательный снежник лежит дальше на запад и, по-видимому, соединяется со снежником ледника Тополевки. Общая протяженность ледника Джело по южному потоку равняется 4-5 верстам. Нижнее течение от слияния потоков около 2,5 верст. Нижнее течение значительно круче верхних потоков. Боковые морены хорошо сформированы, а средней совсем не видно. Конец ледника спускается в котловину среди округлых скал, затянутых карликовой березой и полянками альпийской растительности. Леса около ледника нет. Мутный, с красноватым оттенком поток Джело прорезал себе тесное русло в скалах и стремится с шумом через валуны. Склоны долины очень крутые, особенно с северной стороны, левой. На их скалах также лежит красноватый оттенок. В 2 верстах ниже ледника, на правом берегу реки, вырастает особняком стоящая скала, а дальше вниз долина заметно расширяется и появляется лес, лиственница. С боковых склонов долины в Джело текут светлые ключи среди зарослей кустарников и исчезают в мутной воде главного истока. Здесь приютился аил из 2 юрт, около которого бродило большое стадо яков. В верстах в 7 от ледника Джело опять входит в недоступную теснину, которая продолжается почти до слияния с Толдурой. Здесь тропа уходит высоко на Косогор, а река совершенно исчезает в ущелье. Общая длина Джело от ледника до устья не меньше 10 верст. От устья Джело до реки Акол верст 20, довольно широкой долины. Молочно-белая речка течет спокойно в русле до 10-12 сажень ширины. Берега по большей части низменные, холмы иногда болотистые. По обеим сторонам реки тянутся такие же моренные холмы, как и в Толдуре. Сначала покрытые лесом, а ниже обнаженные. Особенно хорошо они развиты до правого притока, Шолтуры, образующего при впадении широкий веерообразный нанос, ярко зеленеющий среди каменистой долины с пожелтевшей травой. Наносные образования есть и ниже Шолтуры до правого притока, Имене, и даже до Акола, но здесь они приобретают характер террас. Хребет левой стороны, отделяющий долину Кушканура, быстро понижается и часто представляет обнаженные разрушающиеся скалы, особенно если немного подняться по склону. Понижается также и хребет правой стороны, выходя к устью Акола плоским мысом. На всем протяжении от Джело до Акола чистая вода есть только в Шолтуре, да в другом ключе, впадающем с левой стороны несколько выше ее. Речка Имене, хотя и не ледникового происхождения, но вода в ней грязная. Население средней долины Чаганузуна очень бедно. Здесь я видел только 2 аила на левой стороне. От Имене лес прекращается даже на склонах, и только по берегу реки на песчаной почве растут невысокие талы с белой корой, в которых прячутся серые чуйские зайцы. Ниже впадения Акола, даже молочно-белой реки до 8 сажень ширины, Чаганузун постепенно выходит в чуйскую степь и, поворачивая к северо-западу и северу, протекает по ее западному краю и здесь принимает на себя слева светлую речку Кушканур. Верховье Кушканура находится недалеко от верховья Джело, но ледника там не имеется. Нижнего течения Чаганузуна я не видел вблизи. Вероятно, к этой части относится описание Ковригина, что река течет по размывной долине, круто спускающейся на Чуйское плоскогорье обрывами футов 400. Акол и Караир. Для общего обозрения восточных истоков Чаганузуна весьма поучительно подняться на водораздел между Чаганузуном и рекой Акол. Для этого лучше всего воспользоваться тесной и крутой долиной речки Имене, впадающей в Чаганузун справа. Плохо приметная каменистая тропа выводит на высокое плоскогорье, которое, повышаясь до снежной линии, примыкает к главному чуйскому хребту между ледниками Толдуры и Акола. С перевала открывается широкий вид на чуйский снежный хребет с рядом вершин в Аколе, Краире и Елангаше. Особенно бросается в глаза в последнем снежная пирамида Ирбисту. Прямо на юге протянулись 2 каменистые долины с курчавыми скалами. Это Акол и его приток Краир. Водораздел между ними в виде хребта под прямым углом упирается в главную цепь и в дальней половине переходит снежную линию, а ближе сюда круто понижается и дает мыс у слияния потоков. Восточнее Караира от главной цепи отходит второй хребет, у северного конца переходящий в широкое плоскогорье. Он отделяет долину Елангаша и концом выходит в Чуйскую степь, постепенно падающими увалами. Долина Акола бросается в глаза мрачными тонами каменистой пустыни. Леса внизу почти совершенно нет, он появляется только выше Аколского озера и то лишь отдельными группами. Трава сверху незаметна. Ледника в вершине Акола с перевала Имене не видно, он скрыт за крутыми поворотами долины в верхней части, но несколько снежных вершин показываются в вырезке долины. Для исследования ледника нужно пройти вверх по долине верст на 5 дальше озера и разбить стан при впадении левого притока Тоура-Оюк, который стремится каскадами по крутому склону из верхней долины и приятно поражает глаза идеальной прозрачностью воды сравнительно с белым Аколом. Отсюда до ледника версты 4 более узкой долины, но достаточно продвинуться версты 2 вверх по реке, чтобы увидеть его и 3 снежные вершины. В ряду с ними есть и другие вершины, но они видны только с самого ледника. В вершине реки Акол залегают 2 ледника – Софийский, Большой Акол, и Удачный, Малый Акол. Название мои. Софийский ледник в Чуйских Белках второй по величине. Он был мною открыт и исследован в 1898 году, тогда же составлен его план. В районе его снежника Чуйский хребет образует 5 выдающихся вершин. Кроме того, с западной стороны к нему примыкает зубчатый хребет, отделяющий его от Толдуринского ледника. У алтайцев эти вершины особых названий не носят, и я вынужден придумать и для них название. На заднем плане Софийского ледника против его средней линии возвышаются 3 вершины. Они только и видны из долины Акола. Между вершинами находятся 2 широкие седловины, откуда от лога спускаются 2 средних потока ледника. Средняя вершина между седлами состоит, собственно, из 2. Передний – почти черный, и задний, покрытый снегом. Высота – 3810 метров, которую будем называть «Ксения». Обе очень крутые и едва ли доступны для восхождения. К западу от Ксении почти совершенно белая вершина – Брат. Она от лога по направлению к Толдуре и падает скалистой стеной к седлу, высота 3885 метров. Восточнее Ксении за другим седлом возвышается вершина в виде небольшого крутого хребта, вытянутого вдоль ледника. Это сестра, высота 3625 метров. От Толдуринской ограды отходят к востоку 2 снежные гривы. Одна примыкает к брату, вторая – к ближней вершине шлему. Между ними помещаются 2 боковых западных потока ледника. Если дойти до соединения потоков, то мы увидим еще 5-й поток, приходящий с востока. В глубине его видна высокая снежная вершина, а между ней и сестрой находится почти обнаженная скала в виде перевернутого котла. В глубине 5-го потока я не был, но можно догадываться, что он составляет из 2 потоков или, по крайней мере, образуется из 2 снежников. Все ледниковые потоки спускаются от лога. Трещины поперечные есть на правом, среднем и восточном потоках, но крутых ледопадов не образуется. Вообще ледник не представляет особенных затруднений для восхождения до седловин, которые лежат немного выше 3000 метров. От соединения потоков ледник направляется на северо-восток, к концу несколько расширяется и также спокоен. Но все-таки с правой стороны, около боковой морены, есть система глубоких поперечных трещин. У самого конца, еще во льду, есть небольшое прозрачное озеро с ледяным дном и берегами. Небольшой проток из него ведет во второе мелкое озеро, лежащее в области конечных морен. Но и холмы конечных морен имеют под собой лед, который в одном месте обрывается стеной навстречу леднику. Конечные морены в виде сложной системы холмов и гряд тянутся еще не меньше версты, являясь прямым продолжением ледника, и лишь прикрыты камнями и щебнем. Между холмами морен много маленьких озерков, то с белой, то со светлой водой. Длина Софийского ледника, считая от среднего седла, около 7 верст. Поток Акола вытекает между моренами с левой стороны ледника и проходит по левую сторону конечных морен в глубокой канаве и только выйдя в долину ниже морен, разбивается на протоке по ровному полу долины. При вычерчивании плана Чуйских ледников, естественно, было связать разновременные съемки. Особенно много хлопот мне доставила связь Толдуринского и Софийских ледников, но мне помогли фотографии. Просматривая съемки Толдуринской ограды с Толдуры и Акола, я, наконец, нашел одну острую вершину ключ, которая была засечена с обоих ледников. Это ценное обстоятельство вместе со знанием азимута дало мне возможность связать съемки и оба ледника поместить на одном плане. Удачный ледник. Малый Акол. В области конечных морен Софийского ледника с правой восточной стороны с крутого косогора выходит мутный поток. В глубине этой боковой долины я нашел меньший ледник, лежащий почти под прямым углом к Софийскому. Он составляется из трех снежников. Один из них перевешивается в вершину Караира. Средний широкий стоит в каком-то отношении с восточным потоком Софийского ледника. Наконец, самый нижний, крутой, впадает слева недалеко от окончания ледника. Общая длина ледника около 4 верст, но вообще он значительно меньше Софийского. 6 июля 1898 года я поднялся с двумя проводниками и Винокуровым на седло в Караир и увидел все его верхнее течение. Определив отсюда несколько углов, я впоследствии связал съемку малого окола с Караиром. Нижний конец ледника находится на высоте 2770 метров. Отсюда понятно, что большая часть ледника покрыта снегом. Конечные морены выгнуты полукругом в виде высокого вала. Мутноватый поток, вытекающий из ледника, пробирается в ложбине между скалами, в версте от истока круто спускается к моренам Софийского ледника и течет в глубокой канаве между моренами и крутым правым склоном. Ниже морен он соединяется с околом, обтекающим морены с левой стороны. От соединения потоков долина Окола остается довольно широкой на протяжении около версты, и сама река здесь разбивается на несколько проток среди ровных наносов песка и гальки. Дальше версты на три долина стесняется скалами и крутыми россыпями и остается такой до впадения слева реки Тоура-Оюк. Немного выше последней, на правом склоне, в наклонной лощине есть висячий ледник. Тоура-Оюк берется из левой боковой высокой долины и перед впадением скатывается каскадами по крутому скалистому руслу. Верховье этой совершенно прозрачной речки отнесено к верховью Талдуры и отделяется от него высоким скалистым гребнем. Отмечаю по правую сторону от устья этой речки прекрасные полированные скалы черного сланца с параллельными ледниковыми шрамами. Эти скалы, как зеркала, вправлены в плотном дерне альпийских растений. Близ устья Тоура-Оюка засел первый колок лиственниц, высота 2425 метров, и около него прекрасный лужок. От впадения прозрачного Тоура-Оюка в белый окол долина последнего сразу делается шире. Правая сторона сплошь занята холмами, покрытыми лиственницами, в них нетрудно узнать старые морены. Левая сторона представляет по большей части песчаные бугры, особенно толст слой песка около озера, лежащего в 5 верстах от устья Тоура-Оюка. Боковые ручьи прорыли в песках глубокие канавы, края которых постепенно осыпаются. Пески слабо прикрыты дерновниками низкого клевера, полынью да кустиками низкорослой ивы. Между ними кое-где краснеют цветы клаусии солнцепечной. Озеро имеет больше версты длины и до 200 сажень ширины. Берега его песчаные, в верхнем конце есть ясные следы постепенного заиливания материалом, который в тонко измельченном виде приносит из ледников окол. Течения на озере почти никакого, но белая муть отстаивается плохо, и река выходит почти такой же грязной, какой входит. С западной стороны озера, за песчаной гривой, ближе к крутому склону, есть второе озеро меньшей величины. Оно питается снеговыми ручьями и поэтому имеет светлую воду. Из него выходит небольшой исток, который впадает в окол, несколько ниже Белого озера. Выйдя из Белого озера, окол течет в извилистом русле среди округленных скал вдоль отрога, служащего водоразделом от Караира, и ниже его крутого скалистого мыса сливается с Караиром. Окружающая местность имеет чрезвычайно пустынный характер. Голые скалы, камень, песок с ничтожными вихрами, полувысохшей травки и ни одного деревца. Такой же остается долина Околы и ниже Караира верст на 15, то есть до впадения в Чаганузун. Таким образом, общая длина Околы определяется около 30 верст. Караир или Кара-Оюк имеет до 20 верст длины. Он имеет 2 основных истока. Западный соприкасается с верховьем реки Окол, а восточный связан с вершиной Джан-Иикту. Западный исток питается 5 маленькими ледниками. В тылу замкнутой долины свешивается широкий снежный язык седла общего с ледником Удачный, Малый Окол. У края языка в несколько рядов расположены конечные морены. Западнее его, за снежной вершиной, есть котловина, заполненная снегом и, вероятно, льдом. У выхода ее также есть гряды камней наподобие морен. С восточной стороны верхней долины спускаются 3 маленьких, но типичных ледника. Они питаются снежным хребтом, примыкающим к Джане и Кту, и ограничены 4 скалистыми отрогами. Второй снизу усажен острыми зубьями и похож на перевернутую пилу. Больше остальных верхний ледник. Его конец немного даже спускается по склону в главную долину. 2 других заканчиваются довольно высоко и в главную долину отсылают только громадные осыпи, конечные морены, покрывающие весь крутой склон долины до основания. Все 5 ледников заканчиваются приблизительно на высоте 2700 метров. Из них текут в долину 5 ручьев, которые, соединяясь вместе с мелкими ручьями, образуют довольно значительный мутный поток, стремящийся по верхней долине формы наклонного желоба. В верстах в 7 от снежного седла в Окол долина расширяется, делается плоской и менее наклонной. Здесь соединяются западные и восточные истоки Караира. Восточный исток берется из значительного ледника, который питается главным образом снегами вершины Джаны и Кту, поднимающейся в виде широкого конуса на главном хребте. Я назвал его ледником Ядринцева в память известного публициста и исследователя Сибири. Примечание. Считаю это тем более уместным, что Ядринцев едва ли не первый высказал предположение, что в верховьях Чаганузуна должны быть ледники. Смотри «Сибирь как колония», страница 22. Конец примечания. Черное скалистое обнажение есть только на восточном склоне. Оно имеет форму 2 расширяющихся к низу неправильных полос. Северо-восточный склон вершины образует широкое покатое вдавление, по снегу которого протянулись 4 расселины в виде горизонтальных полос. Верхушка Джаны и Кту при взгляде с северо-востока кажется острой, а с запада – округлой. Западный склон вершины круче, чем восточный, где она переходит в снежный хребет с вершинами меньшей высоты. Примечание: Джаны и Кту достигает абсолютной высоты 3830 метров и с востока, севера и запада покрыто почти сплошным снегом. Южного склона я не видел. Снега, ползущие из Джан и Кту и восточного хребта, скопляются в большое фирновое поле, питающее ледник. Широким потоком он направляется сначала на северо-восток, но версты через 2, обтекая невысокую скалистую сопку, поворачивает на север и запада-северо-запад, образуя у поворота громадные поперечные трещины, рассекающие ледник от одного берега до другого. Фирновое поле имеет еще 2, меньший выход между скалистой сопкой и 2 вершиной с плоской, как бы усеченной верхушкой и почти отвесными ребристыми склонами. Здесь спускается маленький язык льда, но он не доходит до главного ледника и только отсылает к его морене крутую осыпь. У поворота ледника к нему присоединяется 2 поток, приходящий с юго-востока с широкого снежного седла. Этот ледниковый поток питается снегами 2 вершин, стоящих по его южную сторону и составляющих часть хребта, протянувшегося от Джаны и Кту на восток. При слиянии ледников есть средняя морена, состоящая из отдельно разбросанных камней, но юго-западный поток много слабее, потому жидкая средняя морена быстро оттесняется к правому берегу и присоединяется к боковой. От слияния потоков до конца ледника версты 3. Эта часть ледника без изгибов протянулась на запада-северо-запад, имея ширину до 400 сажень. Нижний конец ледника выходит в каменистую долину, но больших конечных морен не образует, тогда как боковые довольно значительны. Ледник Ядринцева заканчивается на высоте 2635 метров, поэтому на большом его протяжении он покрыт снегом, который у слияния потоков достигает около аршина глубины. От снега свободна только нижняя часть ледника, приблизительно на версту, при общей длине ледника в 5 верст. В одной из немногих трещин во льду у нашей базы я опускал веревку с камнем и насчитал 28 аршин. Если камень достиг дна, то эта цифра и выразит мощность ледника в данном месте. К нижнему концу он заметно тоньше. Мутноватый поток, вытекающий из ледника, извивается в долине, усыпанной камнями, и через две версты сливается с западным истоком. Перед слиянием он принимает с правой стороны еще светлый поток, вытекающий из снежного скопления высоко лежащей ложбины. Покрытое наносами расширение долины у слияния западного и восточного истоков Краира дальше вниз переходит в более узкую долину между крутыми, по большей части недоступными скалами. По обеим сторонам тянутся узкие прибрежные полосы, нередко переходящие в топкие болота. Над ними поднимаются крутые осыпи, а еще выше громоздятся остроконечные скалы, сверху иногда прикрытые снегом. Но оба отрога, замыкающие Краир с востока и запада, постепенно понижаются, и вершины их принимают более овальную форму. Первые группы лиственниц появляются только верст на 5 ниже слияния потоков на абсолютной высоте 2350 метров. Появление леса почти совпадает с устьем левого притока, текущего по крутому склону из высокой котловины, заполненной снегом. Хотя следует заметить, что лес вообще редок в долине Краира и притом больше придерживается правой, более затененной стороны. Ниже упомянутого притока долина реки опять постепенно расширяется, представляя оригинальный ландшафт бывшего ледникового русла. Ровные поляны наносного происхождения чередуются с типичными округлыми скалами, повторяя то, что мы видели в долине реки Акол. Здесь только нет толстых песков Акола, связанных своим происхождением с озером. В верстах в 13 от слияния потоков, где левый отрог заканчивается крутым, скалистым мысом, а правый переходит в обширное плоскогорье, Краир выходит в пустынную долину Акола и сливается с ним. Ирбисту. К востоку от Краира, за глубокой долиной реки Ялангаш, на главной оси Чуйского хребта, поднимается еще одна снежная вершина. Это гора Ирбисту, хорошо видная с перевалов Тетё, Кушканур и Имене, Акол. Она имеет форму довольно острой пирамиды, за которой с юго-восточной стороны поднимается вторая такая же снежная пирамида. На севере вершины Ирбисту переходят в широкую седловину, за которой поднимаются несколько плоских вершин с небольшими скоплениями снега. На северо-западе она непосредственно упирается в крутую, почти обнаженную скалу, а на западе к ней примыкают овальные вершины, круто падающие в долину реки Ялангаш. Абсолютная высота горы Ирбисту, как показывают два моих измерения, равна 4000 метров. Таким образом, этой вершине после горы Иекту в Чуйском хребте принадлежит второе место. С северного и северо-западного склона горы Ирбисту спускается ледник. Сначала он направляется на север вдоль седловины, а потом поворачивает на запад, огибая скалу, прислоненную к главной вершине. По другую сторону скалы также образуется углубление, в котором должен находиться второй ледник, выходящий навстречу первому почти под прямым углом. На нижнем языке первого ледника видна средняя морена, что заставляет принять существование второго ледникового потока. Так как я близко не подходил к леднику, то я его не видел, но догадываюсь, что он приходит с севера из углубления между округлыми горами. Длина ледника простирается до 4 верст, ширина, вероятно, около 250 сажень, точных определений у меня не сделано. Из ледника вытекает речка, которая направляется к глубокой, безлесной долине на запад и через 2 версты впадает в Ялангаш. Сам Ялангаш имеет истоки значительно южнее, в снежных полях и озерах и совершенно прозрачен, а небольшая ледниковая речка, приходящая из ледника Ирбис, придает ему лишь слабую мутноватость. Имеются ли ледники на восточном склоне горы Ирбисту и в каком отношении к этой вершине стоит речка Ирбисту, проведенная на карте Омского штаба восточнее Ялангаша, я, к сожалению, не знаю, так как недостаток времени не позволил мне проникнуть туда. Я уверен лишь в одном, что гора Ирбисту является последним ледниковым центром в восточном конце главного Чуйского хребта. ледники Актру. Из значительных притоков Чуи мне остается упомянуть о реке Актру, которая начинается в снежной группе Биш-Ирду, принадлежащей ко второму Чуйскому хребту. В истоках Актру поднимается несколько снежных овальных вершин, с которых спускаются два ледника значительных размеров. Они сближаются нижними концами почти под прямым углом и смешивают конечные морены. Я не подходил к самим ледникам, но полагаю, что каждый из них не меньше 3 верст длины, причем западный составляется из 2 потоков и несколько больше восточного. Если справедлива моя догадка, что эти ледники принадлежат к тому же горному узлу, как и ледники реки Тополевка, то интересно отметить сходство между первыми и вторыми, а именно, они лежат попарно, Неве, Фирного поля, каждой пары отнесено в различные стороны, а языки ледников сближаются почти под прямым углом. Если мы представим себе, что со временем усохнет ледник Джело, относящийся к этому же центру, то в положении его 2 потоков получится такое же отношение. Выйдя из гор в западную окраину Курайской степи, Актру принимает в себя слева реку Эштуколь, текущую из озера того же названия. Последняя пополняется еще правым притоком Корумду, берущимся из снежного хребта и, судя по цвету воды, также обладающим небольшим ледником. Вода Актру, конечно, совершенно бела и еще больше засоряет Чую. Урусул. Урусул впадает в Катунь с левой стороны немного выше реки Сумульта. Он достигает 90 верст длины и представляет по количеству воды один из значительных притоков Катуни. В среднем и нижнем течении Урусул имеет 10-20 сажень ширины, и далеко не везде его можно перейти вброд. Начинается Урусул 2 истоками вблизи верховьев Чарыша и Песчаный. Южный исток – Кыйрлык на 23-й версте соединяется с северным Иоло, и образовавшийся Урусул направляется на восток, удерживая это направление до устья. Близ левого притока Теньги, вытекающего из Теньгинского озера, долина Урусула довольно широка, особенно с левой стороны, и покрыта прекрасным лугом. Правая сторона представляет лесистый косогор северных отрогов Теректинского хребта. На устье Теньги стоят 2 избы – инородная управа и школа, а вокруг, особенно в протоках Урусула, разбросано много калмыцких аилов. В 30 верстах от устья Теньги на правом берегу есть значительное селение – Онгудай, Мессия, через которое пролегает Чуйский торговый тракт. Долина Урусула постепенно делается теснее. Около устья Малого Улегома у самой реки выступили красивые скалы. За небольшим расширением ниже устья Малого Улегома долина Урусула опять делается уже, и последние 20 верст река течет в неприступном ущелье, и устье ее до сих пор еще не было посещено ни одним ученым-путешественником. Из правых притоков Урусула нужно особенно отметить Карагул и Малый Улегом с прекрасными широкими долинами. С левой стороны Теньгу, Туиту и Идугем.